Глава 78. В день нападения Германии на Польшу из Лондона эвакуировали детей. Слухи о массовой эвакуации ходили уже несколько месяцев. Между отцом и матерью произошла ссора. Я был слишком мал, чтобы понять, о чем они спорили. Позже я узнал правду. Мой отец настаивал, чтобы мать уехала из Лондона вместе со мной. Она была доцентом Лондонской школы востоковедения и африканистики, владела иностранными языками — японским, арабским, немецким — и преподавала их. Школу переводили в Крайстчёрч-колледж в Кембридже. Хотя эвакуации подлежали все лондонские колледжи и университеты, мать хотела остаться и работать на оборону. Она была ужасно упряма. Отец тоже был не подарок. Он служил капитаном в британской 3-й пехотной дивизии под командованием Бернарда Монтгомери. Но в тот вечер ему пришлось уступить. На следующее утро мать отвела меня на вокзал. Дети стояли в бесконечной очереди. Впоследствии я узнал, что эвакуацию назвали операцией «Крысолов». Перемещение охватило 3,5 миллиона человек. Только за первые 3 сентябрьских дня Лондон покинули 1,5 миллиона жителей, в том числе 800 тысяч детей школьного возраста и более 500 тысяч женщин с маленькими детьми, 13 тысяч беременных и 70 тысяч инвалидов. Вместе с ними переехали 100 тысяч учителей и обслуживающего персонала. Казалось, весь Лондон был вовлечен в это колоссальное мероприятие. К моей куртке булавками прикрепили плакатик с моим именем, на шею повесили картонную коробку. В ней лежал противогаз, мрачное напоминание, что я отправлялся не на пикник. Многие дети доставали противогазы, натягивали их на лицо, дурачились. Мне было всего 5 лет, надо признать, что я тоже последовал их примеру. Старшие дети держали братьев и сестер за руки, чтобы те не потерялись. Мой единственный брат умер за 2 года до того дня от туберкулеза. Я бы все отдал за то, чтобы он держал меня за руку в то утро. Перед матерью я напустил на себя молодецкий вид. Она обняла меня так крепко, что я думал, ребра не выдержат. Когда поезд тронулся, она помахала на прощание. На платформе не было ни одного человека с сухими глазами. 11 лет спустя Льюис написал книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф». 4 детей из одной семьи вывозят из Лондона во внушительное поместье, где стоял пыльный платяной шкаф, через который пролегает дорога в другой мир. Эвакуация протекала далеко не столь романтично, как ее описывает Льюис, но и не так ужасно, как в «Повелителе мух» Уильяма Голдинга, когда группа мальчишек, эвакуированных из Лондона, после авиакатастрофы попала в западню на тропическом острове. Все в Великобритании вносили посильный вклад и готовились к худшему — к войне с Германией. Родители отправили меня к Эдит, двоюродной сестре матери, и ее мужу Джорджу. Мне пришлось ждать несколько дней, когда за мной приедут. За это время я насмотрелся на то, что пришлось пережить детям без приемных семей. Их периодически выстраивали в ряд, вдоль которого расхаживали взрослые.
«Я этого возьму», — указывает женщина.
«Третьего с левого края», — говорит мужчина.
Когда тебя обходят вниманием в первый раз, это похоже на выбор игроков в команду по крикету. Ничего страшного. Но когда тебя минуют раз за разом, страдает психика неликвида. Я очень жалел этих детей и готов был даже поменяться с ними местами, однако никто ничего не мог поделать. Неразобранных детей перебрасывали из группы в группу, некоторых отдали в эвакуационные лагеря, созданные госорганами. Само их существование — свидетельство великой прозорливости. На время жизнь превратилась в рутину. Я ходил в школу, выполнял поручения Эдит, как требовала мать в своих письмах. Они приходили каждые несколько дней. Отец писал реже и короче, но я был рад, что оба меня не забывали. Каждый вечер мы с Эдит слушали радио, стараясь не пропустить ни слова из сводки новостей BBC. Джордж служил в королевских ВВС, Эдит страшно за него переживала, хотя и старалась скрыть от меня тревогу. В мае 1940 года германские войска двинулись на запад. Сначала они захватили Нидерланды. Голландия и Бельгия быстро сдались, открыв немецкой армии дорогу в обход линии Мажино. Немцы прорвали линию фронта в Арденнах, вбив клин между французской и британской армиями. Мой отец был на фронте, где именно я не знал. У меня кровь застыла в жилах, когда я услышал, что 3-ю пехотную дивизию эвакуировали из Дюнкерка. Через 2 недели от отца пришло письмо. Я сидел в своей комнате и плакал. Он был жив. Почему-то я убедил себя, что отец погиб, и смирился с этой мыслью. Через 4 месяца, в начале сентября, спустя год после моего отъезда из Лондона, Люфтваффе начало воздушные налеты на город. Начиная с 7 сентября 1940 года, Лондон бомбили 56 из 57 последующих дней. Атаки были безжалостны и смертельны. Под бомбами погибли 40 тысяч человек, по меньшей мере еще 40 тысяч были ранены, больше миллиона домов превратились в руины. Моя мать оказалась в одном из них, пополнив список 40 тысяч жертв бомбардировок. Я был настолько озабочен судьбой отца, что смерть матери полностью застигла меня врасплох. Меня одновременно переполняли ненависть и скорбь. В 6-летнем возрасте я был не в состоянии совладать с эмоциями. Я то с ума сходил от тревоги за отца, то пытался вести себя, как ни в чем не бывало. В день Д 3-я пехотная дивизия 1-й высадилась в секторе Сворд на побережье Нормандии. Услышав эту новость, я стал ждать худшего, однако через 3 недели от отца пришло еще одно письмо. Письма продолжали приходить 6 месяцев. Я начал надеяться. Большая ошибка. Сообщение о гибели отца в декабре 44 года совершенно опустошило мое юное сердце. Я официально стал сиротой. Джордж вернулся домой через месяц. Он потерял ногу и часть руки. Увы, не только физические увечья причиняли ему страдания. Я помогал Эдит чем мог, но, подобно мне, она была совершенно подавлена. Я понял, что меня ожидает, и не винил ее. Лондонский сиротский приют был набит неприкаянными детьми, потерявшими родных во время войны. Я жил в маленькой комнате с 3 другими мальчишками. Младшему, Эдгару Мейвезеру, было 6 лет. Мне 11, я был самым старшим. С нами также жили 2 брата. Орвиллу Хьюзу было 9 лет, его младшему брату Алистеру — 7. Сиротский приют помещался в старом обшарпанном отеле на окраине Лондона. Он чудом уцелел после бомбежек. Все наше время занимали школьные уроки и наряды на работы, неподчинение каралось телесными наказаниями. Мы помогали ремонтировать старый отель. В целом все могло быть гораздо хуже. Нас кормили, учили, о нас заботились. Тяжелая работа, по крайней мере, придавала жизни направление. Если чего нам и не хватало, так это любви. Как бы обитатели приюта это ни скрывали, каждый страдал каким-нибудь отклонением. Если всю жизнь тебя преследуют невзгоды, волей-неволей начинаешь ожидать очередного несчастья. Таков механизм самозащиты разума, очень мощной самозащиты. По ночам в темноте многие дети часами плакали, другие прятались под кроватью или шарахались от каждого шороха. Я их прекрасно понимал. Ты как бы сидишь в невидимой тюрьме. Как и у заключенных, у нас считалось неуместным задавать вопрос, за что тебя посадили. Мы вдоволь хлебнули войны, никто не хотел о ней говорить. Каждый приспосабливался как мог, многие дрались. Драка могла вспыхнуть из-за обидного слова или косого взгляда. Дети были злы на свою судьбу за то, что та сделала с ними, и вымещали злость на любом предмете или человеке. Моложе меня на 2 года, Орвилл был не по возрасту крупным и несгибаемым, как железный прут. Он никогда не начинал драку первым, однако из большинства выходил победителем. Без его кулаков и локтей я бы куда чаще ходил с фонарями и переломами. Орвилл оберегал младшего брата Алистера, как сокровище британской короны. А заодно и меня с Эдгаром. Алистер, хотя и сам был не слабого десятка, драться не любил, рос тихоней, не расставался с книгами. Текучка была высокой, одних детей забирали, на их место привозили новых. Мы знали, что иных переводят в новые сиротские приюты. Многие попадали в приемные семьи. Мне опять пришлось пережить то, что происходило во время эвакуации. Супружеские пары приезжали, осматривали детей, решали, кого брать, а кого нет, оставляя последних умываться, причесываться и одеваться в лучшую одежду к следующим смотринам. Отвержение постепенно разъедает человека, как червь, проникший внутрь яблока. Рано или поздно оно достигает сердцевины, и тогда, считай, ты сгнил. Моя сердцевина уцелела, но я видел много других примеров. После гибели родителей я отчаянно пытался не беспокоиться о своей судьбе, однако все равно беспокоился. Я не хотел провести все детство в сиротском приюте, где друзья появляются и исчезают, как суда в порту. Мне хотелось иметь отца, мать и дом, в котором бы жили только мы. Многие этого хотели. В одно из воскресений, после обеда, приют посетила группа, называющая себя «Братья во Христе». Они нарисовали картину лучшей жизни. Работа в поле, семьи, готовые нас принять, чудесная школа в загадочном месте под названием Австралия. Все это было намного лучше, чем оставаться в приюте. Но я заподозрил неладное, слишком уж красиво. Скептиков вроде меня оказалось мало. В комнате взмыл вверх лес рук. Детей по одному начали вызывать вперед. Алистер Хьюз тоже поднял руку. Орвилл потянулся к нему, чтобы заставить его опустить ладонь, но не успел. Алистера уже отвели в сторону к остальным, желающим покинуть приют. Тогда Орвилл молча к ним примкнул. Уходя, он на прощание кивнул мне. Впоследствии я узнал, что посулы братьев во Христе на самом деле оказались лживыми. Секта продолжала традицию, заложенную в 17 веке, по доставке детей в Виргинскую колонию в качестве дешевой рабочей силы. В 19 и 20 веках братья переправили в Австралию, Канаду и Родезию почти 150 тысяч детей. Работать заставляли в тяжелых условиях, но одним трудом страдания детей не исчерпывались. С 1940 по 1967 год около 10 тысяч детей были вывезены в Западную Австралию. Они использовались на полевых работах и жили в приютах, где процветало физическое и сексуальное насилие, о котором стало известно только в последующие годы. В 2009 году премьер-министр Австралии принес официальные извинения людям, натерпевшимся в детстве от братьев, назвав это беспримерной трагедией потерянного детства. Мое детство тоже утекало сквозь пальцы. Я уже начал терять надежду, что когда-либо найду свой дом, когда в приют пришла работать женщина по имени Сара Мур, добрая, прозорливая и чем-то напоминавшая мою мать. Она начала обучать меня французскому языку, который, к ее удовольствию, я быстро освоил. Ее муж вел себя более сдержанно, но и ему я вроде бы понравился. Однажды в воскресенье заведующая нашим приютом велела мне приготовиться к отъезду. Складывая скудные пожитки в выданный мешок, я не мог подавить смертельный страх. Когда Сара с мужем появились в комнате и объявили, что я буду жить с ними, я был вне себя от радости и невольно расплакался. Они меня обняли, погрузили мои вещи в новенький автомобиль, и мы уехали. Я принял фамилию новых родителей, оставив прежнюю в качестве второго имени. В школе я с гордостью подписал свою первую контрольную работу именем Уильям Кенсингтон Мур. Пейтон поднялась и опять подошла к пробковым доскам. Ее взгляд остановился на потрёпанной фотографии, приколотой почти на уровне пола. Она отцепила фото и рассмотрела его. На нем стояли трое детей. Слева девочка лет 3, в середине девочка лет 7, справа мальчик 11 лет без одной руки.
«Я поняла, кто написал это письмо», — сказала Пейтон. Десмонд подошел ближе и тоже взглянул на снимок. Пейтон указала на младшую девочку. «Это я, В середине Мэдисон, справа Эндрю. Уильям Кенсингтон Мур — мой отец».